На волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 3 февраля, в Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми, 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Именем Гергляни президенту урежут полномочия. Грузия не сворачивает с пути в НАТО, но не срезает на нем углы. Главный прокурор Грузии Ираклий Шатадзе встретился с членами семьи Тимерлана Мачеликашвили из Панкиси. Рауль Хаджимба об отношениях с экс-президентом, что делать с соцсетями и как вернуть кредиты государству. Как концерт в Гале молодого оперного певца Мариинского театра Георгия Тодуа стал поводом для волны общественного и оппозиционного негодования. Мы вам расскажем все самые значимые события, которые произошли на прошедшей неделе. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время международных новостей. В главных новостях министры обороны США и Украины встретились в Пентагоне. В деле о массовом убийстве в Лас-Вегасе появился первый обвиняемый. Суд отклонил иск шестерых атлетов из России к МОК. Министр обороны США Джеймс Мэттис встретился в Пентагоне со своим украинским коллегой Степаном Полтораком. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны США. На переговорах, в частности, шла речь о передаче Украине противотанковых ракетных комплексов «Джевелин». Отвечая на вопрос о сроках поставки оружия Украине, Полторак отметил, что решение о передаче будет принято очень своевременно. Украинский министр обороны назвал передачу «Джевелин» мощным сигналом Украине о том, что она не осталась один на один с Россией. Мэттис со своей стороны отметил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на Россию из-за ее агрессии на Украине. О том, что США предоставят Украине оборонительное оружие для защиты суверенитета и территориальной целостности, сообщила в конце декабря представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт. Тогда же американский телеканал ABC сообщил, что пакет вооружения для Украины оценивается в 47 миллионов долларов и включает в себя 210 ракет и 35 пусковых установок. В январе Украина подтвердила, что готова принять на вооружение американские противотанковые ракетные комплексы «Джевелин». Точная дата поставок оружия пока неизвестна. Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер отметил, что оборонительное вооружение, переданное США на Украину, не будет использоваться на линии соприкосновения в Донбассе. Конфликт на востоке Украины длится с 2014 года. За это время погибли более 10 тысяч человек, их числе 3 тысячи мирных жителей. Киев и страны Запада обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов, за что против Москвы ввели экономические санкции. В Кремле эти обвинения отрицают. В США прокуратура предъявила официальное обвинение жителю штата Аризона, который продал бронебойные патроны устроившему стрельбу в Лас-Вегасе Стивену Педеку. Прокуроры утверждают, что именно продавец оружия Дуглас Хейг изготовил для Педека бронебойные патроны. Хейгу предъявлено обвинение в преступном сговоре с целью производства и продажи боеприпасов без лицензии. Об этом сообщает Reuters. 1 октября Педек открыл огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки из окна отеля в развлекательном комплексе в Лас-Вегасе. Погибли 58 человек, более 500 получили ранения. Убийца покончил с собой до прибытия полиции. Причины его поступка до сих пор не выяснили. Следователи узнали, что нападение Педека было хорошо спланированным. В его номере нашли арсенал оружия и записи с расчетами траектории полета пуль. Продавец боеприпасов заявил, что не считает себя ответственным за произошедшее. При этом он признал, что Педек при покупке патронов сообщил о намерении использовать оружие во время шоу. Когда продавец понял, что боеприпасы были использованы для убийства, то закрыл магазин. Стрельба в Лас-Вегасе – одно из самых кровавых происшествий в истории Соединенных Штатов после терактов 11 сентября 2001 года.
Эхо Кавказа. Новости.
Федеральный суд в Швейцарии отклонил иск шестерых российских спортсменов к Международному олимпийскому комитету на отказ в выдаче им приглашений на зимние Олимпийские игры в Южной Корее. Об этом сообщает спортивный портал Inside the Games со ссылкой на источник в МОК. Иск подавали биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых, конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев и шорт-трекистка Татьяна Берегулина. Все шестеро ранее были уличены в применении допинга в своей карьере, но к настоящему моменту сроки их дисквалификации закончились, отмечает Inside the Games. Спортивный арбитражный суд в Лозанне 1 февраля отменил пожизненное отстранение 28 россиян от Олимпийских игр. Ранее МОК дисквалифицировал их из-за нарушений антидопинговых правил на играх в Сочи. Ограничения против еще 11 атлетов оставили в силе. Но вместо пожизненной дисквалификации они пропустят только соревнования в Южной Корее. МОК в ответ решил подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии. Решение МОК поддержало Всемирное антидопинговое агентство. Северная Корея в 2017 году получила 200 миллионов долларов от незаконного экспорта угля и оружия в обход санкций Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад независимых наблюдателей ООН. В документе говорится, что КНДР поставляла уголь в порты России, Китая, Малайзии и Вьетнама, используя фальшивые документы, в которых в качестве места происхождения ресурсов выступали Китай и Россия. Как утверждают авторы доклада, речь идет о 23 поставках. Наблюдатели изучили сотрудничество КНДР с Сирией и Мьянмой. Утверждается, что с 2012 по 2017 год более чем 40 незадекларированных грузов были направлены Сирийскому центру научных исследований и разработок, которые, по данным агентства, курируют программу по химическому оружию в стране. Власти Испании экстрадировали в США российского программиста Петра Левашова, сообщает Reuters. Соединенные Штаты обвиняют его в кибермошенничестве. Первое слушание по делу Левашова состоялось в суде Коннектикута. Это были международные новости к этому часу. Их представила я, Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Грузинская мечта приступает к разработке пакета законодательных поправок, которые ставят своей целью ужесточение наказания для представителей власти в случае создания ими препятствий правосудию. Депутаты правящей партии озаботились проблемой после того, как был подвергнут жесткой критике приговор экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили за то, что он воспользовался правом на помилование осужденных за убийство банковского служащего Сандро Гергвлиани. Владимир Унанянц с подробностями.
Грузинская мечта намерена скорректировать право президента на помилование. Соответствующей законодательной инициативой выступил председатель парламентской фракции партии власти Мамука Мдинарадзе. Возмущение правящей команды, за которым последовало решение разработать поправки, вызвал факт критики со стороны действующего президента Георгия Маргвелашвили в отношении приговора, вынесенного его предшественнику. 5 января 2018 года Тбилисский городской суд вынес вердикт, согласно которому Михаил Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями из-за помилования высокопоставленных силовиков, осужденных за убийство банковского служащего Сандро Гергвлиани. Мдинарадзе считает, что недовольство Маргвелашвили создает псевдоправовой фундамент для бывшего президента.
Саакашвили нагло пытался замять нашумевшее дело. Действующий же президент целенаправленно создавал политический и псевдоправовой фундамент для этой наглости Саакашвили. И так далеко зашел в защите своего предшественника, что даже объявил Саакашвили жертвой выборочного правосудия и политического преследования.
В правящей партии уверены, попытка Георгия Маргвелашвили оправдать определенные действия власти в период правления Саакашвили – это политическое прегрешение, на которое ему приходится идти для получения голосов обанкротившихся националов на предстоящих президентских выборах. Законодательная инициатива, получившая название «Поправки Гергвлиани», подразумевает строгое наказание за любое действие высокопоставленного должностного лица, препятствующее исполнению правосудия. правосудия, в том числе помилование осужденного взамен на конкретную выгоду. В этом вопросе Мдинарадзе уже поддержал председатель парламента Грузии Иракли Кубахидзе.
У нас очень сильные позиции по всем вопросам, поэтому мы можем поддержать любую такую инициативу, которая исключит участие государства и властей в заговоре против народа.
Впрочем, в оппозиции инициативу назвали пропагандистской уловкой. Как нынешние, так и бывшие соратники Михаила Саакашвили считают поправки Гергляни очередным фарсом. Не понравилась идея грузинской мечты администрации президента. Парламентский секретарь главы государства Анна Нацулишвили, ранее возглавлявшая Ассоциацию молодых юристов, призвала правящую партию прекратить манипулировать именами и заняться реальной чисткой системы правосудия.
В то время как исполнители и заказчики не только остаются в системе, но и получают повышение, о каких поправках Гергляни вообще идет речь? Пока не будут осуществлены реальные кадровые изменения и не будут соответствующим образом по закону наказаны конкретные ответственные лица, представленные большинством законодательные пакеты будут лишь продолжением фарса. Если эти люди не будут отстранены от системы, это будет очередным оскорблением как Сандро Гергляни и его памяти, так и десятков и сотен людей, ставших жертвами этой несправедливости.
Администрация президента отныне намерена активно включиться в борьбу с системными преступлениями. По словам советника главы государства Пикри Чехрадзе, команда Георгия Маргулашвили собирается привлечь к этому вопросу заинтересованную общественность. Чтобы изменить тенденцию, когда вместо реального правосудия практикуется его имитация, необходимо осуществление соответствующих изменений во всех звеньях, считает Чехрадзе. И речь в первую очередь должна идти не о праве президента на помилование, а о тех прокурорах, которые представляли собой главный стержень системных преступлений. Они должны быть отстранены от соответствующей системы, как и те представители спецслужб, которые были вовлечены в незаконные действия и прибегали к насилию над людьми. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Тема получила продолжение в пятницу. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили предложил правящей партии провести чистку судебной и правоохранительных систем, изгнать из нее тех, кто преследовал людей по политическим мотивам при бывших властях. Его заявление в пятницу – ответ грузинской мечте, которая приступила к разработке пакета законодательных поправок, призванных ужесточить наказание для представителей власти в случае создания ими препятствий правосудию. Тему продолжит Анастасия Славинская.
На проведенном чрезвычайном брифинге Георгий Маргвелашвили заявил, что он всегда был крайне заинтересован изменениями, которые будут способствовать искоренению системных преступлений в правоохранительной и судебной сферах. Президент также напомнил о том, что в бытность министром образования в его ведомстве был создан специальный механизм, который позволил вернуть работу педагогам, уволенным из-за своих политических взглядов.
Вопрос так называемых поправок Гергляни находится сейчас в активной фазе обсуждения. Я полагаю, что как минимум нам следует говорить о тех гарантиях, которые в будущем защитят нас от подобных трагедий, свидетелями которых стали все мы. Это не размышление о прошлом, напротив, о будущем, о превентивных мерах. Мы полагаем, что правосудие не должно быть в руках людей, которые занимались преследованием по политическим мотивам во времена предыдущих властей. Они не смогут оградить, защитить людей от системных проблем.
Законодательная инициатива, так называемые поправки Гергляни, подразумевают строгое наказание за любое действие высокопоставленного должностного лица, препятствующего исполнению правосудия, в том числе помилование осужденного взамен на конкретную выгоду. Таким образом, поправки ставят целью скорректировать и право президента на помилование. Правящая команда обратила внимание на этот вопрос после того, как Маргвелашвили высказал критические замечания в отношении приговора, вынесенного его предшественнику Михаилу Саакашвили. 5 января 2018 года Тбилисский городской суд вынес вердикт, согласно которому экс-президент был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями из-за помилования высокопоставленных силовиков, осужденных за убийство банковского служащего Сандро Гергляни. Председатель фракции «Грузинская мечта» Мамукам Динарадзе сегодняшнее заявление президента прокомментировал так.
Перенос акцента на другие темы не может оправдать Мергвелашвили. То, что он поддерживает Саакашвили, пытается оправдать в течение всего месяца. Мергвелашвили наконец понял, что изменения, которые мы предлагаем, необходимы и продиктованы защитой прав человека. Впрочем, он забывает, что Саакашвили также является частью этой системы, ее создателем. И очень жаль, что, несмотря на это, действующий президент настаивает на невиновности его предшественника.
О начале работы над так называемыми поправками Гергулиани в «Грузинской мечте» заявили 31 января. Уже на следующий день Георгий Мергвелашвили внес изменения в правила помилования. Изменения состоят в следующем. Теперь комиссия по помилованию может рассмотреть просьбу осужденных за совершение ненасильственных преступлений без учета критериев срока. То есть сразу после того, как рассмотрение дела завершится в судебных инстанциях. Правозащитница Лия Мухашаврия, которая входит в состав комиссии по помилованию, говорит о самом акте помилования как о проявлении гуманизма. Вопрос помилования не должен быть предметом политических манипуляций. Саакашвили был человеком, который укоренил в Грузии огромное зло. Если за это его призовут к ответственности, я не буду против. В то же время я не буду против и в том случае, если после того, как его по закону справедливо осудят, он будет кем-либо помилован. Я считаю, что каждого, кто совершил преступление, необходимо призвать к ответу. Но я не требую сгноить их в тюрьмах, назначить им бессрочное заключение. Считает правозащитница Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Грузия не пойдет на компромиссы на пути в НАТО, несмотря на противодействие России, заявил в пятницу 2 февраля глава внешнеполитического ведомства Грузии Михаил Джанилидзе. Вместе с тем министр уточнил, что Грузия не рассматривает альтернативных путей вступления в альянс, о которых говорилось в публикации американского фонда Heritage Foundation. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Рагвилидзе.
Напомним, публикации Heritage Foundation содержатся рекомендации ускоренной интеграции Грузии в североатлантические структуры. В частности, предлагается временно исключить оккупированные Россией Абхазию и Цхинвальский регион из-под действия 5 статьи Устава Организации, подразумевающей коллективную ответственность Альянса в случае внешней агрессии против одного из членов. Подводя итоги своего вчерашнего визита в штаб-квартиру НАТО, глава МИД Михаил Джанелидзе прокомментировал высказанные в публикации соображения.
Ни о каких альтернативных сценариях не может быть и речи. У Грузии есть конкретная линия по достижению членства в Альянсе, и мы над этим кропотливо работаем совместно с членами организации.
Уточнил он. Между тем, по словам старшего научного сотрудника Грузинского фонда стратегических и международных исследований Валерия Чичилашвили, министр попросту не стал опережать события, так как в ближайшее время в Тбилиси планируется обсуждение интеграции Грузии в НАТО с грузинскими и зарубежными дипломатами и экспертами, в том числе и с участием представителей Heritage Foundation.
Упрощенная процедура принятия Грузии в НАТО уже несколько лет рассматривается на всех уровнях. Однако необходимо отметить, что тема наиболее детально развернута именно в докладе американского фонда. Напомню, Грузия не раз открыто заявляла, что намерена восстановить территориальную целостность страны исключительно мирными методами, исключающими применение вооруженных сил. Думаю, подобная постановка вопроса находится в полном соответствии с высказанными в публикации фонда рекомендациями. Думаю, членство в Альянсе предоставит нам больше возможностей для экономического прогресса, что в перспективе станет залогом в деле деоккупации наших регионов.
Политолог Корнели Какача также полагает, что на пути интеграции в Альянс допустимы нестандартные решения. Жесткая позиция России, не допускающая разумного компромисса в вопросе деоккупации, не оставляет Грузии иного выхода.
Заявление министра можно понять, так как рекомендация исходила от частного фонда, а не от имени США или НАТО. В целом, рассмотрение этого предложения выгодно Грузии, так как оно содержит разумный компромисс, развеивающий подозрения евроскептиков, которые опасаются войны с Россией. Не факт, что все в Европе воспримут с оптимизмом такую постановку вопроса. Однако это единственный шанс вернуться в повестку дня НАТО, так как опыт прошедших 10 лет показал, что необходимо оживление процесса в этом направлении. Следует обратить внимание на активизацию пророссийских сил Грузии, которые раздули шумиху, будто якобы Грузия ради вступления в НАТО отказывается от Абхазии и Цхинвали. Это неправильная постановка вопроса. Необходимо понимать, что вес Грузии в качестве представителя Альянса будет гораздо более весом, чем в нынешней неопределенности, когда со стороны России идут шантаж и запугивание.
Подытожил Корнели Какачи из Тбилиси, Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К другим темам. По требованию жителей Панкисского ущелья в пятницу главный прокурор Грузии Ираклий Шатадзе встретился с членами семьи смертельно раненого в ходе спецоперации Тимерлана Мачеликашвили. Неделю назад в панкисском селе Дуиси совет старейшин и местное население потребовали отставки главы СГБ Вахтанга Гамилаури и наказания тех, кто проводил спецоперацию. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Около 20 жителей Панкисского ущелья вместе с многочисленными журналистами собрались в полдень у здания главной прокуратуры в Тбилиси. В течение недели в Панкисском ущелье ждали главного прокурора Ираклия Шотадзе и его ответы по делу смертельно раненого в ходе спецоперации 19-летнего жителя Дуиси Тимерлана Мачеликашвили. Его СГБ наряду с задержанными в ходе спецоперации 26 декабря прошлого года жителей Панкиси обвиняют в способничестве терроризму и содействию группировке Ахмада Чатаева. Семья Мачеликашвили, как и многие жители Панкиси, уверены в невиновности Тимерлана. Эта уверенность укрепилась после того, как один из задержанных 26 декабря, Рустам Алдамов, предположил, что спецназовцы Тимерлана перепутались с ним. Сегодня перед встречей с главным прокурором, как и неделю назад, отец Тимерлана Малхаз Мачеликашвили публично заявил о своих требованиях.
Это требование 70% населения Грузии и живущих за рубежом чеченской диаспоры всего Панкисского ущелья. Кистинцев строго наказать тех, кто спланировал спецоперацию и кто стрелял. Они ошиблись адресом, домом, именами. Они ошибаются. Государство сегодня во всем ошибается.
После встречи, длившейся около 2 часов, семья Мачеликашвили не стала общаться с журналистами. О чем говорили на встрече, рассказал адвокат семьи Мариам Кублашвили.
Нас попросили дождаться расследования, соответствующих доказательств и заключения экспертизы. Нам сказали, что ознакомят нас со всеми уликами и доказательствами. На наш вопрос, какая особая необходимость была в стрельбе, также предложили дождаться итогов расследования, чтобы подтвердился факт того, что у Мачеликашвили действительно была граната, создававшая повышенную опасность.
Интересы семьи Мачеликашвили защищает и НПО, Центр по мониторингу и обучению прав человека. Они уже обратились к прокуратуре с предложением расследовать не только правомерность действий спецназовцев, но и тех должностных лиц в СКБ, которые спланировали спецоперацию и руководили ею. Юристы центра готовят иск против СКБ в Страсбургский суд, как говорит представитель НПО Тамта Микеладзе, из-за нарушения презумпции невиновности Мачеликашвили.
Служба госбезопасности сразу делала свои заявления в утвердительной форме. В них Тимерлан и другие задержанные были упомянуты как сторонники терроризма. Далее СГБ распространяла видеоматериалы такого содержания, которые способствовали созданию мнения о Тимерлане Мачеликашвили как о преступнике.
После встречи с семьей Мачаликашвили главная прокуратура назвала причину отказа ей в статусе пострадавшего.
Пока не завершены экспертизы и другие необходимые следственные мероприятия. Несмотря на это, семье и адвокату дана возможность пригласить независимого эксперта, который также будет участвовать в судебно-медицинской экспертизе и ознакомиться с уголовным делом.
Говорится в заявлении главного следственного органа. Главная прокуратура в этом же заявлении обязуется постоянно держать семью и общество в курсе расследования. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, мравай, писю, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрот, 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 хасрот.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Итоги прошедшей недели подведет наш сухумский корреспондент Изида Чания.
На нынешней неделе президент Рауль Хаджиба завершил свои встречи с активами всех районов Абхазии. В Сухумском районе глава государства затронул вопрос, который волнует все общество – поведение анонимных блогеров в социальных сетях. Президент сообщил, что к нему обращаются как простые люди, так и депутаты парламента с просьбой о закрытии социальных сетей. «Наверное, мы придем к общему знаменателю и примем соответствующее решение, которое позволит решить вопрос». Эта фраза главы государства стала поводом для обсуждения в соцсети вопросов, связанных со свободой слова и ответственностью за недостоверную информацию. По мнению ряда журналистов, государство должно ответить на новый вызов и защитить своих граждан от оскорблений анонимных пользователей социальных сетей. Оппозиционные партии посвятили нынешнюю неделю требованиям очередной отставки. На сей раз, на мой взгляд, по абсолютно надуманному поводу выдвинуто требование об отставке главы приграничного с Грузией Гальского района Абхазии Тимура Надарая. Поводом стало заявление о непризнании Республики Абхазия российским певцом Георгием Тодо, прозвучавшее в грузинских СМИ после визита последнего в ГАЛ. Черту под шквалом обращений оппозиционных политиков подвело движение ветеранов войны, предложившее объявить Тодо о персоне нон грата. В общем, надо констатировать, что неизвестный певец своим заявлением поставил крест на и без того призрачной перспективе миротворческого процесса, спровоцировав агрессию со стороны общественных и политических организаций. К сожалению, за играми политиков вокруг кадровых вопросов остались незамеченными инициативы Минздрава Абхазии. Между тем, на этой неделе в республиканской больнице было открыто отделение эндоскопической хирургии. Оно создано в рамках инвест-программы. Оборудована операционная, в которой будут проводиться лапароскопические операции. До появления отделения для проведения подобных операций граждане Абхазии направлялись в клиники России. Еще один проект Министерства здравоохранения поддержан международной организацией ЮНИСЕФ. Вакцинация девочек против вируса папилломы человека. На конференции в Сухуми, которую провели для врачей, педиатров и гинекологов представители ЮНИСЕФ, организаторы сообщили, что квадровалентная вакцина уже завезена в Абхазию в количестве 3000 доз, которые намерены ввести девочкам 9 лет. Выступая перед абхазскими врачами, представитель ЮНИСЕФ сообщил, что организация заинтересована в появлении этой вакцины в Абхазии, но если не будет согласия по этому вопросу, то мы уйдем в другие регионы, сказал он. На коллегии Комитета по управлению государственным имуществом и приватизации подведены итоги 2017 года. Столкнувшись с печальным опытом неуплаты за аренду и неисполнением договорных обязательств арендаторами государственных объектов, госимущество разрабатывает новое положение о порядке сдачи госимущества в аренду. В документе предусматривается механизм воздействия на арендатора за несвоевременное исполнение обязанностей по восстановлению ввода в эксплуатацию объекта недвижимости. Госкомимущество планирует также увеличить сумму пени за просрочку арендных платежей. Глава Госкомитета Вахтанг Пепе сообщил, что в нынешнем году Госкомимущество будет расторгать договоры с инвесторами, которые нарушили условия. Нерешенными на этой неделе остался вопрос, связанный с формированием Конституционного суда. Известно, что президент направил в парламент предложение по кандидатуре 5-го судьи Конституционного суда, но парламент вот уже второй месяц никак не может поможет сформировать повестку весенней сессии. Единственное, что порадовало на прошлой неделе, так это то, что очень далеко Абхазии, на Коралловом острове в Тихом океане, состоялась торжественная церемония подписания соглашения между парламентами двух стран – Абхазии и Науру. Напомню, что визит делегации Республики Абхазия в Республику Науру связан с празднованием 50-летней годовщины Дня независимости Республики Науру. Специально для «Эхо Кавказа» из Итачани и Сухума.
Слушайте радио «Эхо Кавказа» субботную итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали 8:30. А это время региональных новостей, которые вам представлю я, Амина Умарова. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили предложил принять закон для увольнения из госструктур всех чиновников, причастных к системным преступлениям, в том числе после прихода к власти грузинской мечты. Правящая партия обвинила президента в провокации и поддержке своего предшественника Михаила Саакашвили. Говоря о проблеме системных преступлений, Маргвелашвили пригласил к работе над изменениями закона адвокатов, международных экспертов и спецдокладчиков ООН, чтобы ознакомиться с опытом других государств в борьбе с аналогичными злоупотреблениями во власти, сообщил корреспондент Кавказского узла. Маргвелашвили напомнил, что он неоднократно ранее заявлял о недопустимости преследования по политическим мотивам. Президент выступил со своей инициативой в связи с начатой партией «Грузинская мечта. Демократическое движение», работой над проектом поправок в уголовное законодательство, цель изменений которой в партии назвали поправками Гиргвлиани – максимально ужесточить наказание за вмешательство в процесс правосудия или создание препятствий правосудию. По правде говоря, я остался разочарован. Об этом в эфире программы «360 градусов» на «Палитра Ньюс» заявил отец Тимирлана Мачеликашвили, Малхаз Мачеликашвили, говоря о встрече с главным прокурором Грузии Ираклием Шатадзе. По его словам, он сделает все, чтобы доказать правду Тимирлана Мачеликашвили. «Я приложу все свои усилия для того, чтобы установить правду Тимирлана. От должностных лиц, насколько смогу, потребую встретиться, чтобы поговорить с ними и задать вопросы. Я доведу дело моего сына до Европейского суда», – заявил Мачеликашвили. По его же словам, ему звонит вся чеченская диаспора в Европе и за ее пределами. Половина Грузии и все Панкийское ущелье говорят, чтобы он направил дело в Страсбургский суд. И в конце концов, наверное, так и поступит, сообщает Интерпресс Ньюс. В парламенте Грузии проходит встреча группы доверия, на которой обсуждается отчет о проверке, проведенной службой государственного аудита, министерствах обороны и исполнения наказаний и пробации. На встрече присутствует генеральный аудитор Ираклий Миквабишвили и представители службы аудита, сообщает Интерпресс Ньюс. По заявлению председателя парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклия Сесиашвили, на сегодняшней встрече обсуждают отчет службы государственного аудита, касающийся финансовой деятельности Министерств обороны и исполнения наказаний и пробации в 2015-2016 годах. Как заявил до начала встречи группы доверия член Европейской Грузии Иракли Абисадзе, заключение аудита однозначно подтверждает, что в течение лет значительная часть бюджетных средств, выделенных на сферу обороны, к сожалению, не использовалась до повышения обороноспособности страны. Это были все региональные новости к этому часу. Их представила вам я, Амина Умарова. В эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Концерт в Гале 20-летнего певца Мариинского театра Георгия Тодуа стал поводом для волны общественного и оппозиционного негодования, направленного против президента Рауля Хаджимба и представителей администрации Галского района Абхазии, которые не углядели в нем врага национального масштаба. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
24 января Георгий Тодуа дал концерт в Доме культуры города Гал. Пел он русские романсы, итальянские арии и песни. А 27 января дал интервью журналисту грузинского сайта Life Press, в котором поделился впечатлениями от выступления в городе Гал. Это интервью взбудоражило политические силы в абхазском обществе. 29 января глава администрации Гальского района Тимур Надарая дал брифинг, на котором принес извинения в том, что не усмотрел в выступлении певца ничего предосудительного, а также сообщил, что многое из того, что сказал журналисту Тодуа, является откровенной ложью. Обещал в будущем проявлять бдительность. Тем не менее, вечером 29 января по пространству интернета пронесся каскад заявлений. Первым появилось заявление политсовета партии «Единая Абхазия», председателем которой является Сергей Шамба, бывший министр иностранных дел и экс-премьер-министр Республики Абхазия. Внимательно изучив ситуацию вокруг концерта грузинского певца Георгия Тодуа, политсовет «Единой Абхазии» пришел к выводу о том, что налицо системная ошибка абхазской власти во главе с президентом Раулем Хаджимба. В чем состоит системная ошибка, из-за которой власть должна сложить себя полномочия? Намучие оказывается в том, что власти дают разрешение на концерт в Гале певцу, который не только не признает нашу государственность, но и соответствующим образом обыграл это в грузинских СМИ. Политсовет «Единой Абхазии» напоминает, что в Гальском районе проживает большое число граждан Грузии, и неосторожные действия могут привести к тому, что наш восточный сосед, с которым у нас нет договора о мире, использует ситуацию для взрыва ситуации уже не только в данном регионе, но и в целом в нашей стране. Вчера появилось и заявление политической партии Амцахара, в котором говорится, что партия потрясена вопиющим фактом приездом в город Гал с концертом грузинского певца Тодуа. И двумя предложениями ниже напоминают власти, что всеми правдами и неправдами они раскручивали так называемую паспортную проблему в Гальском районе. Амцахара заявляет и о том, что у 25 тысяч жителей Гальского района были незаконно изъяты абхазские паспорта. По мнению членов партии Амцахара, нынешние власти загнали проблему в тупик и для выхода из него решили создать в Гальском районе грузинскую национально-культурную автономию. Объяснения главы администрации Тимура Надарая, по их мнению, выглядят беспомощно и глупо, а также свидетельствуют о том, что власти ведут гибельную для абхазского государства политику. Члены партии Амцахара требуют наказать виновных в предательстве национальных интересов и в первую очередь главу администрации Гальского района и министра культуры Республики Абхазия. Они подтвердили, что не отступятся от требования досрочной отставки президента. К «Единой Абхазии» Амцахари присоединился политсовет партии «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие». Его члены заявили, что возмущение вызывает не сам концерт и даже не провокационное интервью Тодуа, а то, что местные власти всячески способствовали проведению данного мероприятия. Политсовет Народного фронта Абхазии рекомендует заведующему отделом культуры Вадиму Ихвая и главе администрации города Гал Тимуру Надарая добровольно покинуть занимаемые ими ответственные посты. Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия заявило о своей непричастности к организации данного мероприятия. Минкульт сослался на закон, в соответствии с которым органы государственной власти не вправе вмешиваться в деятельность органов местного самоуправления, специально для Эхо Кавказа, Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Некоторые российские эксперты, поддерживающие официальную точку зрения, называют создание ЧВК, частных военных компаний, мерой вынужденной, без которой невозможно отвечать на современные вызовы в сфере безопасности. По их мнению, войны будущего, сетевые или сети-центрические, будут вестись применением частных военных компаний. С экспертами побеседовал Мурат Гукимухов.
Некоторые российские эксперты, поддерживающие официальную точку зрения, называют создание в России частных военных компаний мерой вынужденной, без которой невозможно отвечать на современные вызовы в сфере безопасности. По их мнению, войны будущее сетевые или сетицентрические, и вестись они будут с участием частных военных компаний, аббревиатура ЧВК. Частные военные компании, по сути, позволяют воевать, не воюя. Вот, например, в Украине Россия не воюет, там воюют ЧВК. за действия которых государство ответственности не несет. Одна из наиболее известных — группа Вагнера. Это те самые вежливые люди, которые в 2014 году разоружали в Крыму украинские части. А с 2014 по 2017 год группа действовала в Сирии. Там же в Сирии отличилась еще одна частная военная компания, состоящая из отставных российских офицеров, в основном ветеранов войны в Таджикистане и Чечне. Славоник Групп Лимитед, славянский корпус, была зарегистрирована в 2013 году в Гонконге. Компания публиковала объявление о найме контрактников для защиты сирийских энергетических объектов. Предлагалась зарплата $5000 в месяц. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец называет лукавством ситуацию, когда российские ЧВК уже де-факто существуют, но их деятельность не регламентирована законодательством. Говорит Виктор Баранец.
Сейчас появится российский закон, который будет точно расписывать все, какие положены моменты, начиная от первого шага человека в ЧВК, дай бог, чтобы он жив остался, до последнего. Самый трудный вопрос, который сегодня дискутируется, это кто будет платить военной компании. Поскольку компания называется частной, это вроде бы создает сразу забор между частной военной компанией и государством. Мы прекрасно изучили опыт других стран частных военных компаний. Сейчас эксперты все это собрали в кучу и теперь будут приноравливать законодательную базу к российским законам. Это очень и очень непросто. Вы понимаете, что это может порушить не один десяток законов. Будет возникать огромное количество вопросов. Так что проект есть, но дорога в дюнах далека.
Вопрос, который, наверное, заинтересует многих бывших военнослужащих с опытом боевых действий. Кого возьмут в ЧВК? По словам Виктора Баранца, это не только элита спецназа, но и специалисты широкого спектра военных профессий. Но в любом случае, говорит эксперт, это штучный товар, люди высочайшей квалификации, отсюда и размеры заработных плат. Я спросил его, а есть ли шанс попасть в эту компанию, например, у представителей Северного Кавказа, Абхазии или Южной Осетии?
Опыт афганской войны, да и опыт Великой Отечественной войны показал, что нужны специальные подразделения, скажем так, мягко по национальному признаку. И уж тот мусульманский батальон главного разведывательного управления Генштаба вооруженных сил СССР, он же ведь сыграл выдающуюся роль, показал свою правомерность и правильность. Так что я думаю, что весьма возможно будут отдельные компании, национальный состав, которые будут, допустим, как у нас безграмотно в России говорят, людей кавказской национальности, хотя такое не существует.
Теперь два слова об общественном контроле. Общество не может контролировать расходы на войну, но оно может считать гробы, поднимать шум и требовать отчета за погибших, требовать, чтобы государство вернуло попавших в плен. Так было, например, во время чеченских войн, протесты солдатских матерей, вмешательства правозащитников и так далее. В случае с ЧВК такого общественного контроля, такой гласности уже не будет, считает российский военный эксперт Андрей Солдатов. По его мнению, принятие закона о частных военных компаниях значительно затрудняет общественный контроль над применением силы. Говорит Андрей Солдатов.
Все-таки действия вооруженных сил подлежат определенному общественному контролю, обсуждению всего того, что это ресурсы государства и страны, и это регулируется законодательством и вообще отношениями государств. А касается корпораций, они могут вообще регулировать это так, как они считают нужным. Здесь вступает в силу уже соображение корпоративной секретности. И, конечно, это сильно затрудняет контроль. Ну и плюс это снимает с государства за то, что происходит с этими компаниями и что происходит с людьми, которые там служат. Все-таки, если идут гробы военнослужащих, это одна история. Если это идут гробы людей, которые согласились в частном порядке заниматься какой-то деятельностью, ну, тогда это становится частным делом этого человека и его семьи, ну, максимум этой компании.
По словам Андрея Солдатова, мы являемся очевидцами тому, как государство расстается с монополией на насилие. Мы это видим не только на примере ЧВК, но и, например, казачьих подразделений, которые, по сути, выполняют функции полиции. Это совсем не весело, говорит Андрей Солдатов, потому что провоцирует этих людей думать, что их возможности намного больше, чем те, которые отводит им закон. А с другой стороны, самый большой страх у российских спецслужб – это горизонтальные структуры внутри армии или рядом с ней. Потому что им кажется, что именно там может зреть какой-нибудь заговор. И поэтому спецслужбы всегда будут относиться с настороженностью к подобным структурам, говорит Андрей Солдатов.
Мне кажется, что это всегда будет очень сложная зона серая для российских спецслужб, правоохранительных органов, потому что нет ни у кого ответа на вопрос, а что произойдет, если они выйдут, например, из-под контроля. Или если горизонтальные связи будут настолько неподконтрольными, да, спецслужбам, что, в общем, в какой-то момент времени их кураторы просто испугаются. И мы видели, как это происходило. Это было и случай с Клочковым, это было и случай со Стрелковым. То есть вроде бы ты видишь людей абсолютно лояльных, а потом ты не понимаешь, что с ними происходит, какие у них контакты, сколько людей могут, если что, ответить на их призыв. И на выходе очень нервная реакция. То есть вот я думаю, что это будет всегда присутствовать. Вот этот фон какой-то неопределенности.
Это был российский военный эксперт Андрей Солдатов. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В среду, 30 января, встречей с общественностью Сухумского района закончился цикл поездок президента самопровозглашенной Республики Абхазия Рауля Хаджимба. Своими наблюдениями о встрече делится побывавший на ней наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Состоялась завершающая встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба в январском цикле его поездок по регионам республики, на этот раз с активом Сухумского района. Заместитель главы администрации района Алхаз Читанава подвел в коротком докладе итоги работы за 2017 год. Но, как и в ходе предыдущих встреч президента с общественностью в районах, от обсуждения экономических и других проблем региона перешли к политической обстановке в стране. Немало внимания этой теме уделил в ходе своего выступления и спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия, который избирался депутатом в одном из округов района. Он, в частности, сказал:
«Так дальше нельзя строить государство. 100 тысяч человек выбирает президента, 100 человек, если 150 человек собирается у президентского борца, начинают требовать вывода отставки. Ради стула, ради какого-то рубля, мешать развить свое государство и разрушать его, если мы так пойдем, у нас будет никакой перспектив. А не вчера началось. Еще при Владиславе 3-4 месяца оставалось до окончания его срока президентского. Значит, в филармонии одна партия, которая вам всем известна, она первый раз звучала об отставке президента, который доставал это государство. С тех пор это не прекращается. Если Владиславом так было, Багапшем так было, Абабом так было, сегодня научим так действовать».
Речь президента Рауля Хаджимба была наиболее продолжительной и касалась весьма разных тем. В частности, он говорил о взаимоотношениях с экс-президентом, а ныне депутатом парламента Абхазии Александром Анквабом.
«Да, были определенные процессы. Не всегда совпадают наши политические воззрения с теми или иными, как говорится, политическими деятелями. У меня не совпадало и с Сергеем Васильевичем Багашем, у меня не совпадало с Александром Золотинсковичем, но это не говорит о том, что мы были врагами. Мы возможности говорить всегда находили. И то, что произошло 2014 года, не стоял вопрос об отставке, как говорится, Александра Золотинского. Стоял вопрос о главах администрации и прокуратуры. Но, к сожалению, нас не услышали. И все это вылилось в то, что произошло. Вернулся человек на родину, готов, как говорится, строить с нами вместе, как говорится, эту страну. Да ради Бога, пусть делает. У нас был разговор на эту тему. Хотя из этого разговора сделали соответствующий вывод, что он будет заниматься у меня в следующей политической, как говорится, предвыборной кампании, что он пойдет в кабинет министра. Сказки пусть никто не рассказывает. Никто ничего не обсуждал, кроме того, как нам дальше жить. Как выстроить отношения между нашими всеми политическими силами. Как использовать возможности, те, которые сегодня есть. Вот о чем идет разговор. Жизнь покажет, кто в 2019 году куда пойдет и кем будет.
Вот еще какие проблемы были затронуты в выступлении президента.
Что касается тех же социальных сетей, о которых говорилось. Да, мы действительно выливаем друг на друга ушат и грязь. Это стыдно. Да, ради Бога, я уже давно привык, что меня там представляют таким и сяким. Но когда мы делаем это в отношении, предположим, тех же глав государств, с которыми мы выстраиваем отношения, когда мы их оскорбляем, когда мы их принижаем, вот это позор для всего абхазского народа. Здесь не только абхазцев это касается, всех национальностей касается. Поэтому многие, те, кто обращаются ко мне, это и депутаты парламента говорили, это говорят и простые люди, возможность закрытия социальных сетей. Я не знаю. Другие говорят, давайте мы их возведем в ранг государственных средств. Наверное, мы придем к общему знаменателю и примем соответствующее решение. Пусть никто не возмущается. Что нам лучше будет, если мы будем убивать друг друга? Или завтра, выявляя тех же, как говорится, анонимов, потом приходить к ним домой и бить им, как говорится... Я думаю, это не выход. Некоторое время тому назад мы обсуждали вместе с правительством по поводу программы «25 шагов». Я хорошо понимаю, я даю себе отчет. Если я начну реализовывать пункты этой программы «25 шагов», завтра меня на дыбы поднимут. Без соответствующей работы в парламенте реализовывать эту программу невозможно. Потому что это связано с определенными еще дополнительными конституционными реформами.
В данном случае речь шла об экономической программе для Абхазии, разработанной по заказу московской абхазской диаспоры группой российских ученых. Хаджимба вернулся к своим словам, произнесенным недавно на таком же собрании актива Гудаутского района, о поручении придать огласке имена тех, кто не возвращает кредиты, в том числе многомиллионные, Сбербанку Абхазии.
Что касается того моего указания, которое было дано Гудаут, прокуратуре генеральной, по поводу долгов. Меня часто сейчас спрашивают, что сделано. К сожалению, те списки, которые, как говорится, должны были быть в прокуратуре, почему-то их не оказалось. Вчера мы создали практически рабочую группу. Я сегодня подпишу эту бумагу. И в состав рабочей группы будут введены руководитель Национального банка, генеральный прокурор, министр внутренних дел, представитель фонда приватизации и руководитель судебных приставов. Все материалы, которые подлежат открытой публикации, будут переданы журналистам.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Мэрия Тбилиси приняла решение приостановить ремонтные работы на всех станциях столичного метрополитена до тех пор, пока не будет проведена повторная проверка всех проектов. Градоначальник Каха Каладзе также поручил главам нескольких служб мэрии разработать новые механизмы контроля качества проводимых работ на всех муниципальных объектах. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Несколько человек, пострадавших накануне во время обрушения подвесного потолка над тбилисской станцией метро в Аркетели, уже покинули медицинские учреждения. Состояние остальных остается стабильным, заявил сегодня мэр Тбилиси Каха Каладзе. Двери станции открылись для пассажиров сегодня по графику с 6 часов утра. Здесь успели побывать эксперты, представители СМИ и мэрии. Последние сошлись во мнении, что нужно что-то менять. Что именно, на сегодняшнем брифинге объяснил мэр Каха Каладзе.
Факт, что существующая сегодня система и механизм не обеспечивают соответствующего контроля качества осуществленных работ. Яркий пример этому, как вчерашний случай, так и те конкретные проекты, которые мы осмотрели. К примеру, Мухианский спортивный комплекс, сады и так далее, продолжать не буду. Нам явно необходимы определенные изменения в этом направлении. Я знаю, что заместители уже начали над этим работу. Я просто хочу попросить вас ускориться и через 10 дней или 2 недели представить картину, которая даст нам возможность увидеть качество муниципальных проектов. Для того, чтобы эффективно контролировать этот процесс, нам нужна такая модель и такая система, которая на высшем уровне проконтролирует качество завершенных работ и обозначит конкретные ответственные лица. Так, чтобы, когда мы примем в эксплуатацию проект, не возникло бы вопросов, и мы бы были застрахованы от таких итогов, какие мы получили вчера.
Ремонтные работы на всех станциях тбилисского метро приостановлены, сообщили сегодня в мэрии. Столичный метрополитен в ожидании заключения инспекторов, которые должны перепроверить нынешнее состояние ремонтируемых станций и по новой одобрить проекты. Параллельно ведется активный поиск виновных во вчерашнем инциденте. Председатель столичного сокрыбула Георгий Ткамаладзе призвал СМИ и оппозицию воздержаться от обвинений до завершения расследования.
Главный интерес заключается в том, чтобы определить, что стало причиной вчерашнего происшествия. В случае, если виновники будут выявлены, они должны быть строго наказаны. Однако на этом этапе мы должны подождать завершения расследования.
Между тем, действующий заместитель главы транспортной службы мэрии Тбилиси Нукзар Чаишвили в интервью грузинским СМИ рассказал о заключении, согласно которому виной происшествия стала старая конструкция, на которую был подвешен новый потолок. Его подготовила ООО «Геомэп». Связаться с представителями этой компании «Эху Кавказа» не удалось, на звонки они сегодня не отвечали. Представители оппозиционной фракции городского собрания «Европейская Грузия», в свою очередь, явно не планируют ждать итогов расследования. Сегодня ее председатель Георгий Габашвили потребовал явки в городское собрание представителей мэрии.
Мы вызываем на заседание фракции заместителя мэра и главу транспортной службы. Эти люди должны прийти сюда и дать ответы на конкретные вопросы. Как выяснилось, эксперты советовали вовсе не устанавливать так называемую конструкцию подвесного потолка в метро из-за вибраций и других факторов. Почему, несмотря на советы экспертов, было решено это сделать? И почему, согласно контракту, было решено устанавливать эту новую конструкцию на старую конструкцию?
Сегодня же были допрошены пострадавшие и очевидцы произошедшего вчера инцидента. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В самопровозглашенной Республике Южная Осетия продолжают размышлять над новым витком внешнеполитической активности президента и министра иностранных дел. Любая поездка за рубеж говорит не только о желании наладить новые связи или закрепить старые, но и о возможности реанимировать усилия по дальнейшему признанию независимости Южной Осетии, считают эксперты. С их мнением ознакомилась наш югоосетинский корреспондент Ирина Келехсаева.
Науру признала Южную Осетию еще в декабре 2009 года. Она стала четвертой страной после августа 2008 года, которая объявила о своем решении, после чего был подписан договор об установлении дипломатических отношений. Тогда, 9 лет назад, казалось, что активная деятельность по признанию республики международным сообществом будет продолжена. Тогдашний президент Эдуард Кокоэт в интервью Тартас заявлял о том, что после Науру Южную Осетию готовы признать еще около 10 государств. Однако внешнеполитический вектор неожиданно сменился на курс хождения в Российскую Федерацию. А последние парламентские и президентские выборы выиграла политическая партия, которая обещала сделать это в ближайшее время. Мало того, на итоговой пресс-конференции, которую в декабре 2017 года провел президент Анатолий Бибилов, он сделал резонансное заявление, цитата: «Но те, кто искренне выступает за независимость Южной Осетии, должны задуматься над тем, почему их точка зрения совпадает с позицией Грузии, которая также против вхождения республики в состав Российской Федерации». Конец цитаты. Не прошло и недели, как ленты запестрели новости о его визите в Республику Сербская, продолжается визит в Республику Науру главы МИД Южной Осетии Дмитрия Медоева. Диссонансное поведение первых лиц государства уже поставило в тупик и сторонников вхождения республики в состав России, и сторонников независимости. Телеведущий политик Оста Коште, комментируя предновогоднее заявление Анатолия Бибилова, назвал его от лукавого.
В таком случае на руку Грузии признать нашу независимость. Она этого не делает, и для нее это смерти подобно. Поэтому опять непонятно, откуда что берется и для чего это берется.
Ощущение сюрреализма и диссонанса всей этой активности, по мнению Коште, придает повторение прошлых ошибок. Для того, чтобы разговаривать с мировым сообществом, иметь с ними контакты, мы должны исходить из тех политико-правовых оснований, на которых было построено наше государство, продолжает Коста Коште.
К большому сожалению, мы этим не занимались. И это все было спущено на тормозах. Мы говорили о борьбе, о том, что значит грузинская агрессия, а основополагающие факты, на которых построено государство, юридически, которые бы не давали возможности никому говорить о том, что мы сепаратисты, а что Россия оккупанты, вот эти вопросы сошли на нет. И в сегодняшней активности, к сожалению, их тоже не видно. Ну, конечно, ничего плохого в том, что о нас узнают еще где-то, нету. Другой вопрос. Чем нас узнают? А с тем, что это существует сепаратистское государство, которое оккупировала Россия? Или с тем, что это государство, которое построено на полном соответствии с международным правом, которое нарушают Грузия и все страны, которые его поддерживают?
Вопросы дальнейшего признания Южной Осетии эксперт назвал спущенными на воду, плывущими по течению. Нынешнюю внешнеполитическую активность югоосетинский политолог Дина Алборова отказывается называть новым дипломатическим курсом. Это политика, которая существовала всегда, как и шаги в сторону признания независимости Южной Осетии. И только после 2008 года неожиданно возникают вопросы по вхождению в состав Российской Федерации и политики, делающие на этом карьеру.
Не будем забывать о том, что есть политические амбиции. Когда мы хотим добиться успеха на политическом поприще, у нас должен быть какой-то козырь, и мы что-то должны разработать особенное. И вот это поле было как раз таки свободным. Я понимаю, что это вызывает диссонанс. Две такие повестки, совершенно не связанные друг с другом, какие-то две параллельные. Тем не менее, нам надо сохранить еще лицо. Я это так воспринимаю.
Алборова говорит, что приветствует активную внешнюю политику.
Это означает просто сигнал к тому, что нам необходимо идти по пути признания. Сигнал был воспринят. Я думаю, что этот сигнал исходит не только изнутри. Он исходит, скорее всего, от наших стратегических партнеров. Я думаю, наверное, очень четко было вот это объяснено. А эта повестка станется более актуальной. Повестка вхождения в Российскую Федерацию, она не убрана вообще. Она просто немножко повисла. Она всплывет еще и не раз всплывет.
Печально добавила Алборова, но изменение этой повестки уже мало зависит от самого югостинского общества. Есть и те, кто не связывает возросшую внешнеполитическую активность представителей власти с переменой курса, расширением признания республики. Один из моих собеседников, не пожелавший представиться, поделился. Сам министр иностранных дел Дмитрий Медоев, который проявляет активность в социальных сетях, устроил этой поездке настоящий троллинг. Забавные фотографии с венком из цветов на голове, кокосами или мисс Науру говорят о хорошем отдыхе министра, но не о его желании работать. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.